Понедельник, 20 января, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях юрист-международник, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
20 января, день инаугурации Трампа, день Д, проводя некоторые аналогии с историей. И впервые за долгие годы инаугурация пройдет в стенах Конгресса. Будет много зарубежных гостей, представленных на высшем уровне. Но главный вопрос, Глеб, будет ли новый срок Дональда Трампа вызовом для глобального миропорядка? Или его жилка бизнесмена во многом делает из него прагматика, который не будет нарушать правила, но будет твердо следовать своему курсу?
Ну, я думаю, что сами правила Дональда Трампа, они, во-первых, постоянно меняются и эволюционируют. Он реагирует на внешние обстоятельства, очень часто следуя своим. Об этом очень хорошо написано в многочисленных книгах, которые написаны про Трампа, про карьеру бизнесмена и про его уже политическую карьеру. И про первый срок президента. И, в общем-то, его вот этот вот такой интуитивный, реакционный очень, ну, в смысле, когда он реагирует на возникающие вызовы, я думаю, что это будет следование правилам Трампа. Правило состоит в том, что, в общем-то, многие принципы и нормы, которые мы считаем устоявшимися, они становятся относительными весьма. Поэтому, да, это существенный вызов. Я думаю, что эта эпоха уже началась, и на самом деле то, что сегодня происходит, это скорее такое символическое оформление нового этапа, в который мы заступили. Действительно беспрецедентно и для Соединенных Штатов, для американской демократии, для американского общества, ну и для нас, для всех, это, конечно, такой важный очень, я бы сказал, рубеж. Посмотрим. Я не думаю, что Трамп, как президентство Трампа станет каким-то, я не знаю, там, что мир постигнет какой-то полный крах, тот, который мы знаем. Но потому что, ну, многие вещи, многие, и в том числе и нормы, и ценности, и международное право, вот о котором я, конечно, не забываю, в том числе разговором с вами, они пережили много-много разных фигур исторических, по которых тоже говорили, что все, это конец, это, значит, больше ничего, все будет по-другому. Я думаю, что да, конечно, будет очень интересно, это точно можно сказать, и, ну, посмотрим, что будет происходить. В любом случае, это уже, скажем, неминуемо. Мы с вами будем наблюдать за тем, что будет происходить как в Белом доме, так и за его пределами.
Это да, в том числе даже на лужайке Белого дома, мне кажется, это важно, с учетом, что Дональд Трамп игрок в гольф.
Нет, никакой лужайки. А, да, лужайка, да, но одним из, например, интересных сегодня моментов будет то, что она будет проходить совершенно по-другому, как предыдущая инаугурация. Она будет проходить, во-первых, в помещении, да, якобы экстремальный холод, хотя минус 5 градусов, можно поспорить, насколько это, скажем так, нерешаемая проблема. Погодные условия. И, ну, впервые, да, и на самом деле только один раз президент возвращался как бы после проигранных выборов, да, то есть второй срок после перерыва. На самом деле это то, что предусматривалось и российской конституцией, да, вопреки тому толкованию, которое в результате позволило Владимиру Путину бессрочно занимать свою должность. Вот, вот такой вариант как раз, возможно, был бы спорным очень в российской конституционной практике, но дело пошло совершенно по-другому. Вот, конституция явно Соединенных Штатов это явно позволяет, но что нового абсолютно, это что впервые пост президента Соединенных Штатов займет осужденное лицо, да, лицо, которое осуждено за серьезное преступление с приговором суда. Вот это действительно... Так что ничего невозможного нет, и мы действительно вступаем в новый такой период. развития, когда очень многие вещи, которые представить было невозможно, они становятся реальностью.
Уважаемый человек, получается, раз осужденный. А, да, это такая была ирония, но хочу попросить показать нашего режиссера картинку с недавней встречи, которая состоялась буквально накануне нашего дня инаугурации. И там Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне. Делал он это на арене, где играет клуб, хоккейный клуб из НХЛ «Вашингтон Кэпиталс». Там главный фронтмен – это Александр Овечкин, и да, Дональд Трамп, естественно, похвалил русского хоккеиста, и завершилась эта встреча выступлением группы Village People, вот видите одного из участников этой группы, которые исполнили свой хит YMCA. Но самое главное это то, что говорил Дональд Трамп на этой встрече, и в частности он в том числе и говорил о том, что одна из его задача на посту президента Соединенных Штатов международной политики – это прекратить войну между Россией и Украиной и избежать Третьей мировой войны. И как это ему удастся, мы поговорим с вами после короткой рекламы, которая будет касаться тоже нас и санкционной политики Соединенных Штатов по отношению к России.
Это Саша. Она графический дизайнер, работает на удаленке и, кажется, давно не была в отпуске. Саша хочет, чтобы путешествие прошло максимально комфортно. Поэтому она не будет останавливаться у друзей, а снимет отдельное жилье. Или нет? Ладно, может быть, остаться у ребят отличная идея. Тем более, там будет Егор. Так что тот купальник с Эссос она точно должна купить. Ну, вещи всегда можно взять и на месте. Хорошо, что хотя бы билеты можно оплатить российской картой. Вот только нужно будет ночью из одного аэропорта добраться в другой. И друзья как-то говорили, что при оплате наличными с них потребовали 300 баксов. Простите, сколько? Тут, кажется, только два варианта. Или платить, или идти пешком. Жилье, вещи, такси, было еще что-то важное. Точно. Взять наличные с собой. Осталось посчитать, что будет выгоднее. Отправить себе в Сербию через сторонние сервисы, а потом перевести в местную валюту. Или все-таки поменять рубли уже в России. Да, тяжело. Как хорошо, что у Саши есть друзья, которые подсказали ей. Саша, открой зарубежную карту MasterCard. Для этого не нужно никуда ехать. Просто оставь свои данные, и уже через 7-10 дней карта приедет к тебе прямо из Казахстана. С ней ты сможешь платить в путешествиях, продлевать подписки на любимые сервисы и заказывать одежду и аксессуары. Что нужно сделать, чтобы открыть для себя эти возможности? Все очень просто. Оставьте заявку на открытие. Оплатите. Дождитесь карту. И все. Готово. Например, Саша скоро снова начнет заказывать классную уходовую косметику на iHerb. Продлит подписку на Spotify, чтобы не пропускать музыкальные новинки. И, наконец, оплатит всю корзину на Essence. И не только. Ах да, чуть не забыли о главном. Саша забронирует квартиру в Белграде и отлично проведет время с друзьями. Без вечной суеты с наличными. И почему ты не сделал эту карту раньше, да? Зарубежные карты. Верни привычный комфорт. Как это уже сделала Саша. Мы подготовили крутой бонус для всех, кто досмотрел. Скидка 30%. При оформлении заявки на открытие карты введите вот этот промокод. И будет вам счастье.
Продолжается программа «Особое мнение» на «Живом гвозде». Я напомню, у нас в гостях юрист-международник, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш. Меня зовут Никита Василенко. И да, повторю то, что я сказал перед уходом на рекламу. На своей встрече со сторонниками Дональд Трамп сказал, что одна из главных его задач на посту президента Соединенных Штатов, именно геополитической задачи мы говорим, это прекратить войну между Россией и Украиной и избежать Третьей мировой войны. Но, Глеб, а не считаете ли вы, что мы все-таки уже находимся в состоянии Третьей мировой войны? Просто это Третья мировая война нашей новой эпохи. Она идет довольно гибридно, но при этом страны, которые вовлечены, по крайней мере, на российско-украинском фронте, они говорят о том, что она носит статус мировой в какой-то степени.
Нет, я не считаю, что это Третья мировая война. И есть разные подходы, конечно. Кто-то считает, что это Пятая мировая война, шестая или там... Сколько вот, как говорится, оценщиков, столько и мнений. в этом вопросе, но все-таки мировые войны, первая и вторая, они несопоставимы с этим конфликтом по целому ряду обстоятельств. Это и действительно вовлечение, реальное вовлечение, да, в боевые действия разных государств, и территориальное, скажем так, распространение конфликта, и, собственно, того, как к этому конфликту относятся те самые страны, их население, политические элиты и так далее. То есть это все-таки совершенно разные вещи, и поэтому я, честно говоря, думаю, что вот эти аналогии, они часто нас уводят от сути происходящего. Безусловно, у конфликта есть существенный потенциал, и исключать того, что это противостояние может стать более глобальным, нельзя. Но я не думаю, что это вот такое противостояние. Мы не видим на самом деле вот оформленных как бы, да, того, что существует, условно говоря, два лагеря, которые борются, то есть две коалиции, три коалиции, которые, как в Первой мировой войне, да, там, или Второй мировой войне, как они вот между собой борются на разных театрах там боевых действий. То есть это, ну, скажем, большие натяжки, которые в значительной степени призваны, ну, они связаны с попыткой мобилизации, с попыткой общественного, в том числе, мнения, демонизации противника, да, то есть и здесь есть, как, наверное, какой-то положительный результат для тех или иных там обществ, которые, так сказать, ну, вот именно связаны с мобилизацией. Но есть и, конечно, негатив в этом большой, да, потому что любого рода вот такая глобализация конфликта и его радикализация, они, конечно, приводят к затягиванию конфликта как к временному, так и, ну, скажем, углублению конфликта, когда это создается такое вот как бы противостояние между разными, я бы не знаю, континентами, цивилизациями, как об этом часто говорят. Это, на мой взгляд, крайне опасно, именно поскольку они делают конфликт, тот, который есть, еще хуже, чем он является. То, что я говорю, вовсе не означает, что я как-то принижаю значение этой войны или каким-то образом что-то там оправдываю, да, ее существование. Да, то, что мы должны объективно оценивать конфликт и его, ну, параметры, вовсе не означает, что мы его считаем, как бы, что мы одобряем его, или что мы считаем, что мы как-то оправдываем войну. Конечно, сама война как-то сама по себе, каждый ее новый день, это нам приносит, он нас отдаляет как бы от нашего будущего, да, светлого, на которое мы все время надеемся. Поэтому это очень важная проблема мировая, но это не мировая война. Да, и здесь я не могу сказать, что это так. Но проблема с высказываниями Трампа, с его политикой состоит в том, что, ну, наверное, все разумные люди хотят ее прекращения. Да? Но когда мы начинаем говорить о том, что реально, как бы предлагает условный Трамп, да, потому что на самом деле никто его предложений в полном таком объеме не видел. Да? Это все какие-то утечки, разговоры, а большей частью предположения.
Как вы считаете, намерены утечки, чтобы как-то прощупать, создать почву для переговоров?
Да, это, я думаю, что это так. Здесь, но здесь не только утечки, здесь очень много просто предположений. Да? То есть нужно о чем-то писать, и это довольно такая горячая тема сейчас, поэтому, ну, очень много это просто люди, разные авторы, журналисты, они имеют на это право, безусловно, там, но мы во многом имеем дело именно с такими вот вещами. И когда мы начинаем с ними разбираться, мы видим, что это все крайне такие спорные вещи, которые, во-первых, не всегда означают окончание войны, да, они означают лишь, там, условно говоря, временное прекращение боевых действий, которые означают, например, шаги, которые как бы эту ситуацию, я бы сказал, даже усугубляют. То есть они конфликт сам по себе усугубляют. Не вооруженное противостояние, а конфликт. Да, и очень многие вещи, которые, ну, не позволяют нам, так сказать, вот так на это смотреть очень оптимистично. Да, потому что Трамп, безусловно, я бы сказал, трампизм как явление, это такое намеренное, сознательное, ну, как бы принижение или даже игнорирование очень важных принципов, да, на которые стоит, ну, собственно говоря, стоит и современное международное право, и в какой-то степени даже ну, такая, я бы сказал, международная мораль. И это очень, очень опасно, потому что это фактически закрепляет вот эти нарушения как некую норму поведения. Да? И вот именно нормализация этой ситуации, когда вместо того, чтобы ну, какие-то дикие идеи, типа вторжения, не знаю, в Канаду или Гренландию, мы видим, что наблюдается такое как бы повсеместное, ну, мы с пониманием относимся, надо обсуждать. Такие вот реакции, они как бы доминируют, да, и они доминируют внутри Соединенных Штатов, да, когда даже оппоненты Трампа говорят, что да, ну, конечно, идея хорошая, нам надо, значит, вот Гренландию. Вот. Ну, и то же самое мы видим в отношении войны в Украине. То есть, когда говорится, что да, мы понимаем, конечно, Украина должна там, должна да, что значит должна, да, пойти на какие-то уступки, включая территориальные, например, уступки, да, то есть это означает, что возникает какая-то обязанность, ну, там, по крайней мере, в военном отношении игроков, значит, подчиняться, да, подчиняться воле, условно говоря, сильных сторон. Конечно, когда мы это слышим, и когда это мы слышим именно в таком вот нормализованном виде, да, никогда говорится просто о необходимости говорить и необходимости прекратить боевые действия, да, когда мы слышим о, например, о том, что нужно вот перекроить карту мира, да, и признать чего-то. Вот. То, что по определению не может быть признано. Вот, поэтому это, конечно, очень такая тревожная тенденция. Поэтому это очень сложно комментировать, потому что, с одной стороны, сказать, что мы как бы против отчаяния, да, и это точно, ну, это точно неправильно, это точно аморально, да, потому что никто не может, ну, говорить за людей, которые непосредственно, которые могут погибнуть и которые погибают каждый день, да, с разных сторон, и что это вот, давайте вы будете продолжать гибнуть, вот, потому что, значит, у нас вот есть, не знаю, нормы или у нас есть принципы. Вот, потому что все-таки главная задача на сегодняшний день действительно остановить боевые. Но с другой стороны, конечно, когда мы говорим о конкретных этих вещах, о конкретном будущем, мы должны понимать, да, с чем мы имеем дело. И здесь, конечно, ответственность есть существенная у тех, кто обладает силой, той или иной силой. Да, это сила дипломатическая, это сила военная, это сила экономическая, да, это как раз касается Соединенных Штатов.
Кстати, Глеб, пока вы далеко не ушли, хотел сразу уточнить про экономическую силу. А те санкции, которые ввел Байден, уходя из Белого дома по отношению к России, новый пакет, который много там разных блоков подарил в экономических вопросах, это было согласовано с Трампом? Это своего рода помощь Трампу, чтобы он продолжал давление на Россию для того, чтобы принудить ее к миру? Или это, скажем так, как это описать? Ну, грубо говоря, Байден усложняет работу Трампу и пытается сорвать его попытки найти мировой компромисс.
Не, ну это, безусловно, политический шаг такой, который имеет, как мне кажется, внутриамериканский все-таки, в том числе, аспект. Тут, наверное, спорить невозможно. Любое действие в американской политике, оно имеет вот эти вот это внутреннее значение. И мне сложно сказать. Я, честно говоря, не знаю об этом. Мне неизвестно. И я, насколько я понимаю, здесь можно как раз с двух сторон это посмотреть. Но понимаете, вопрос, почему это сейчас происходит, да? Почему это не происходит 2 года назад, почему это не происходит не произошло 10 лет назад, да, то есть, когда, собственно, война начиналась. Уже скоро 11 лет, на самом деле, мы уже сбились со счета, да, сколько продолжается война.
Еще один уточняющий вопрос, вы меня на мысль важную навели. А когда Соединенные Штаты Америки сообщили о том, что Россия готовит операцию против Украины. Зеленский публично требовал от Америки, от администрации Байдена, чтобы они ввели самые жесткие экономические санкции, чтобы максимально не дать России возможность развернуть то, о чем предупреждали Соединенные Штаты. Но Соединенные Штаты, и в лице в том числе и президента, и вице-президента, они всего лишь официальными какими-то заявлениями отделались и публичными выступлениями о том, что вот со дня на день Россия перейдет границу Украины. Почему тогда все-таки американцы не пошли на санкции, а дождались того момента, что Россия действительно перейдет границу?
Не, ну Зеленскому сказали, что наказание следует после преступления, да, что вот, конечно, в этом ну, в аспекте всех этих фактов, в контексте всех этих фактов, звучит, конечно, очень-очень двусмысленно, очень спорно. Вот. Когда было это преступление совершено, и, собственно говоря, вообще вся история почти годичной вот этой вот, вот этого годичного почти периода, с того момента, как у Соединенных Штатов была достоверная, как они сами об этом говорят, информация о готовящемся нападении, и об этом очень хорошо описано, уже много, опять же, книг написано на эту тему. Для меня очевидно из всей этой информации, что Соединенные Штаты имели больше возможности, скажем так, предотвратить такое развитие событий. И очень многие шаги, они, как мне кажется, продиктованы вот этим вот желанием, ну, как бы сказать, что это не мы, да, что мы на самом деле все хотели сделать, все делали правильно. И мы сейчас делаем все правильно. То есть вот в отношении, по крайней мере, в отношении вот этой войны мы видим, что у американской администрации практически какая-то самокритика, она практически отсутствует. Я бы сказал, она отключена. Да? То есть я лично полагаю, понятно, что я очень далек от американского руководства, американской политики, но вот из того, что мы сейчас знаем из разных источников, мы понимаем, что, конечно, такая возможность была. И сделано было далеко не все, и очень многие вот эти ответы. Но, опять же, вся эта история, она имеет много сторон, и не надо забывать, когда мы об этом всем говорим, кто напал на Украину, да, и кто готовился к этому нападению, кто перешел эту границу, кто стал сбрасывать бомбы на украинские города. И вот когда мы увлекаемся излишне, да, это очень часто происходит, потому что мы, ну, мы бессильны, да, мы не можем в данном случае, у нас нету, точнее, мы не бессильны, но у нас нету каких-то, в том числе публичных возможностей воздействия на Кремль. Да, потому что Кремль на сегодняшний день является абсолютной диктатурой, которая, мягко говоря, ничего не слышит, и тем более нас с вами. Вот. Но нам в этой ситуации очень свойственно увлекаться, ну, не перекладыванием ответственности, а вот изучением ответственности других участников. Я думаю, что об этом не надо забывать, и об этом надо помнить, и об этом надо говорить. Тем более, что, ну, кто больше на себя берет, как говорится, кому больше дано, да, с того больше и спрашивается. И вот это напрямую относится к американской администрации. Они сами на себя возложили такую ответственность, да, за не только за то, что происходит в самих Соединенных Штатах, но и на, так сказать, роль такого лидера свободного мира, да, вообще ответственность за будущее.
Вам скажут критики, это все американский империализм, они себя городовым всемирным мнят. И вот к этому и все приводит, что везде кризисы по их недосмотренности происходят.
Но, опять же, забывать не надо, да, про то, что, по крайней мере, в данном конфликте, кто его начал, кто его поддерживал, кто вот этот огонь войны, скажем так, сдул, и кто несет ответственность, в конце концов, в том числе уголовную ответственность, преступления, которые там совершили, в том числе преступление агрессии, которым сама война это является. Поэтому вот об этом не надо забывать, но нужно, конечно, критически относиться к этому, потому что сейчас мы являемся свидетелями того, что появляются уже очень много таких как бы благообразных легенд, как все были, так сказать, как все сделали правильно, и будут очень многие попытаться представить историю, скажем так, в благостном для себя свете. Поэтому посмотрим. Я надеюсь, что все-таки мы в этом году, уже в 2025 году, все-таки увидим какой-то, по крайней мере, прекращение вот активной фазы этого конфликта. В любом случае, еще раз повторю, что главное, чтобы люди перестали гибнуть, но не, как бы, нельзя, условно говоря, любую цену, потому что есть шаги, которые могут привести к еще большим жертвам, к еще большим последствиям, чем те, которые мы имеем сегодня.
Я напомню, что у нас в гостях юрист-международник Глеб Богуш. Это особое мнение на канале «Живой гвоздь». Пожалуйста, поставьте лайки, поделитесь трансляцией с друзьями. Так вы помогаете найти нам единомышленников. Можете написать доброе слово, оно, как известно, и кошке приятно. Ну или заходите в наш магазин «Дилетант.шоп», где много самых разных книг, журналов, мерч. Но сегодня я прошу обратить ваше внимание на книгу Нюто Федермессер «Настоящее время». Это история о возникновение паллиативной помощи в России, развитие паллиативной помощи. Конечно, это история и о ее маме, которая во многом была пионером в этом деле, Вере Миллиончиковой, ну и другие там замечательные сюжеты рассказаны, которые напоминают о том, насколько важна цена человеческой жизни, даже тогда, когда уже человеку, казалось бы, невозможно помочь. Эта книга доступна у нас в магазине, пожалуйста, покупайте, ну или листайте наши каталоги, там еще много всего интересного. Ну а мы двигаемся дальше, и здесь мне хотелось бы перейти к следующей теме, она даже еще немножечко на Трампе посидеть, но развернуться в сторону Востока. Две важные составляющие в отношении с Китаем наблюдаются на фоне инаугурации. Во-первых, на инаугурации будет присутствовать заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Это довольно высокостатусный политик, надо признать, не послом даже представленный, хотя и послом было бы удивительно, а тут целый зампред. Ну и помимо прочего, долго развивалась драма вокруг ТикТока, которую в итоге заблокировали, но не до конца, и сейчас вообще Дональд Трамп опять же на своей встрече со сторонниками в Вашингтоне заявил, что ТикТок, скорее всего, будет работать. И что мы можем говорить об отношениях США и Китая? Ждать ли потепления, ждать ли какие-то договорники? И вообще, в чем ТикТок виноват-то?
ТикТок работает. Это довольно беспрецедентное событие, что основанием для его разблокировки, да, ну, то есть того, что он возобновил работу, является обещание Дональда Трампа ну, подписать соответствующий указ, отменяющий как бы, то, что было принято предыдущей администрации. Это удивительно совершенно, потому что пока президентом еще 2 часа является Джозеф Байден, да, и его администрация является действующей администрацией Соединенных Штатов. То есть это сама по себе история, она тоже абсолютно фантастическая. Ну, наверное, американские юристы как-то это объяснят, но вот для меня, например, это удивительно. Я такого не знал, что так можно, да. Вот. При этом, конечно, сама эта история, она показательная, да, это такой, в общем-то, действительно, ну, шаг интересный, потому что, ну, основа здесь понятна, да, это желание, скажем так, максимально ограничить возможность какого-то даже косвенного влияния Китая, да, то, что в данном случае произошло. И, ну, в данный момент основанием там служит то, что значительное число там персональных данных американцев и вообще какие-то, значит, возможности доступа. Ну, честно говоря, я не большой технический специалист, но вот то, что я знаю, что это, конечно, очень сильно преувеличено, эти опасения. То есть, конечно, здесь в значительной степени является вот это желание установить некие правила, позволяющие, ну, бороться как бы с такими потенциальными угрозами со стороны государств, противников Соединенных Штатов.
Слушайте, это, да, просто зеркаливание Роскомнадзора. Там у нас же Роскомнадзор ровно поэтому и выступает против Google и прочих зарубежных компаний западных.
Очень много знакомого, да, и поэтому, ну, надо отдать должное, что все-таки здесь, ну, интересы общественности тоже учитываются, как вот Трамп, как политик-популист, он вот на общественное мнение вынужден как бы обращаться, оборачиваться, да, и надо понимать, что TikTok — это платформа довольно популярная, да, и это, соответственно, довольно значительная часть избирателей, как избирателей Трампа, так и будущих избирателей, там, его, скорее всего, партнера по компании Венса и так далее. Поэтому здесь, я думаю, мало что чего удивительного. Что касается международных отношений, то посмотрим. Я думаю, что как раз Трамп, он отличается именно таким вот подходом, я бы сказал, совершенно новым к международным отношениям. Он абсолютно свободен от какой-то идеологической такой вот заданности, да, и он будет вести дела как вот бизнесмен, я думаю, в отношении Китая точно, да, и это, я думаю, что будет именно такое вот противостояние, ну, посмотрим, да. Что касается присутствия вице-президента, ну, это, во-первых, надо понимать, что это должность такая церемониальная, да, это не вице-президент, так бы, в американском понимании, например. Вот. Но обычно послы присутствуют, да, то есть это ничего удивительного нет. А в данном случае надо просто понимать, что он отдельно пригласил, что тоже, кстати, является жестом довольно удивительным, лично председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. И вот этот вот, это вице-президент, он был просто направлен туда Си, да, Си Цзиньпина. Поэтому вот тоже довольно, довольно важный, интересный сюжет. Но что касается ТикТока, я говорю, ТикТока, я думаю, что все будет нормально. Вот, но это, конечно, тоже такой звоночек, который показывает, что вот не обязательно, кстати, это исходит от, от республиканской администрации, что даже вот святые вещи, потому что там же вопрос первой поправки, да, свобода слова, поднимается. Даже вот здесь может возникнуть какой-нибудь вот аналог Роскомнадзора. Это... Но в этом ничего нет удивительного. Это как бы тенденция в Соединенных Штатах уже, в общем, больше 20 лет. Да? С начала 11 сентября 2001 года мы видим, что в значительной степени происходит, ну, я бы сказал, такая перепрошивка очень многих основ американского общества, которое было всегда основано на вот этом вот, на такой религии, я бы сказал, свободы, но мы видим, что все больше и больше это по-другому осмотреться, и есть все больше проявлений вот этого как бы начала контроля, да, вот это безопасность и так далее. То есть это ничто не стоит на месте, и поэтому мы увидим, я думаю, еще много сюжетов, когда вот этот, это может и в ту, и в другую сторону качаться. Но в данный момент, я бы сказал, такой популистский интерес Дональда Трампа, он превысил, вот, поэтому TikTok пока будет работать.
Ну что ж, TikTok жил, TikTok жив, TikTok будет жить, продекламирую я. И у нас, напомню, друг, вы только что подключились. У нас в гостях юрист-международник и научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш. Это «Особое мнение на живом гвозде». Вы также нас можете слушать на платформе «Эхо онлайн» и даже слушать в Телеграме, насколько я знаю. А, правда, на устройствах Apple есть какая-то сложность, но тут мы пытаемся выйти на Телеграм и проговорить, что же такое происходит с устройством Apple. Может быть, это американский империализм опять балуется, о котором мы сегодня много говорим, но вот Дональд придет, порядок наведет. Несколько часов буквально осталось, но говоря о наведении порядка, хочется вспомнить еще один новостной сюжет, который промелькнул за последнее время в новостях. Перемирие Израиля и Хамас 19 января вступило в силу, ровно за день до инаугурации Трампа. Первые заложники вернулись в Тель-Авив, из израильских тюрем вышли первые палестинские заключенные. И, Глеб, давайте попробуем восстановить ход событий. Как готовилось эта сделка? Какая роль посредников, например, Катар или Соединенных Штатов Америки? И в чем гарантии сторон, что перемирие все-таки продержится и до конца будут исполнены те пункты, о которых нам заявили публично?
Ну, это главное, безусловно, событие. Я не знаю, что оно какое-то лишь, так сказать, второстепенное. Я думаю, что это главное событие. Действительно, основное, что произошло, это то, что заложники, да, освобождены заключенные, в законности задержания которых тоже есть большие сомнения, и удержание их без достаточных, скажем так, правовых оснований. Есть, и это, безусловно, огромная важности позитивное событие, да, это страшная совершенно история, когда больше года заложники находились в очень ужасающих совершенно условиях. Вот, это и люди разного возраста, разного пола, и это, конечно, огромное счастье для их близких, что они вернулись. И также то, что прекращены пока боевые действия. Да? Действия, которые, конечно, вышли за все разумные и даже, я бы сказал, неразумные дела. Да? То, что сейчас мы слышим в разных новостях, что жители Газа возвращаются туда, да, там, в общем-то, некуда возвращаться. Да? Разрушено более 80% того, что вообще там было. Да, в том числе касается школ, больниц, и в этом плане это, конечно, абсолютно перспектива не веселая вырисовывается, да, то есть она фактически означает, ну, вынужденное изгнание людей с их места, где они проживали. Кстати, они, надо понимать, как образовался этот сектор Газа, да, с...
Напомните, этот... пожалуйста.
Он образовался, потому что палестинцы были изгнаны с мест своего проживания. Да? То есть это в основном это население Газы, которое выросло в 3 или в 4 раза, я уже не помню там по цифрам, но оно было существенно увеличилось. И почему на очень небольшой полоске земли образовалось 2 миллиона человек. Да? Это, в основном это потомки, ну, потомки уже в основном, конечно, палестинских беженцев. То есть та проблема палестинских беженцев, которой занималась Организация Объединенных Наций с самого начала ее возникновения в 40-х годах. И на самом деле, конечно, это большое событие. Сложно говорить о роли, какую роль, что сыграло решающую роль, но очевидно совершенно, что безусловно, это решение этой проблемы затягивалось. Неоднократно были призывы с разных сторон о прекращении огня, о нахождении компромисса. Было несколько планов, шел процесс, кстати, с участием Катара. И, в общем-то, все это затягивалось, прежде всего, позиция израильского правительства этому предшествовала. Мало того, были и обязывающие решения, в частности, решения Международного суда, Организации Объединенных Наций, обязательное решение для о гуманитарной паузе, о прекращении огня. Поэтому, наверное, сыграла роль все-таки сигналы Соединенных Штатов. А я думаю, что здесь роль сыграл, конечно, и Дональд Трамп. И неоднократно это не только утечки, но фактически его и слова, что он не хотел вступать в должность при текущем конфликте на Ближнем Востоке. Да. Эта ситуация, она его, как говорится, не устраивала, и мы еще раз убедились в том, насколько серьезное влияние было и есть у Соединенных Штатов в отношении этого конфликта. Это, к сожалению, произошло только сегодня. Да, вот об этом стоит очень серьезно жалеть, что прекращение огня и, соответственно, освобождение заложников произошло только сегодня. Что касается гарантий, ну, честно говоря, я не вижу этих гарантий. Мне кажется, что то, что случилось, это, безусловно, сейчас повторю, позитивный момент, но то, что случилось, это можно сравнить с тем, что наложен жгут, да, то есть остановлена кровь на рану, да, или там, вот, но все условия для развития там ситуации, в том числе, вот если сравнивать опять с развитием инфекции, да, который может просто погубить весь организм, они сохраняются. Сохраняется власть Хамаса, радикальной группировки, которая нам известна своими террористическими нападениями в Газе. И сохраняется коренная причина этого конфликта – незаконная оккупация палестинских территорий. Мы знаем, что на западном берегу насилие активизировалось. Мы знаем, что в израильском обществе правые радикалы, которые, значит, по-прежнему, не все, правда, некоторые ушли сейчас из правительства, но тем не менее они сохраняют не просто свои позиции в правительстве, они сохраняют поддержку значительного числа в обществе. И вот то состояние, в котором сейчас находится, да, и общество в Израиле, и политическая как бы система, это все никаких, как мне кажется, гарантий для мирного развития здесь не представляется.
То есть, еще раз, нет никакого сдвига в сторону возникновения палестинского государства?
Ну, палестинское государство, оно существует, по мнению большинства, по крайней мере, стран мира, да, скажем, оно не сдвигается путем решения этой проблемы, да, которая, в общем-то, нам всем хорошо известна, наиболее реалистично, это так называемое решение вопроса с двумя государствами, да, two state solution, то есть, которое предусматривает существование израильского и палестинского государства, и арабского государства. То, что решение, которое с самого начала предписывалось Организацией Объединенных Наций. И на сегодняшний день мы не видим со стороны Израиля какого-то движения в сторону признания палестинского государства. И, к сожалению, мы видим, что нету, скажем так, какой-то критической массы, которая бы это поставила сделать. Тем не менее, ну, я все-таки думаю, что это единственный вариант. Единственный вариант – это, ну, признание того, что есть люди, есть, в частности, палестинский народ, который имеет право на свое государство. И, к сожалению, мы видим, что вот эта радикализация, нетерпимость, и они очень-очень-очень распространены.
И то есть даже мы можем говорить не про сдвиг в сторону, точнее, его отсутствия, а даже несколько шагов назад, что, наоборот, шанс возникновения уменьшился в ближайшие годы, там, не знаю, десятилетия.
Да, мы видим, что на самом деле, чем больше становится государств, которые признают палестинское государство. Я напомню, недавно в Организации Объединенных Наций была резолюция Генеральной Ассамблеи, которая поддержала подавляющее большинство, ну, почти три четверти членов Организации Объединенных Наций, то есть три четверти государств в мире, о том, что Палестина должна быть членом Организации Объединенных Наций. Не просто государство это, что оно есть, а что она должна быть членом Организации Объединенных Наций. Ну вот мы видим, что реалии вот эти политические, они идут как бы так в обратную сторону. И пока вот это движение, оно именно такое. Но это очень сложно как-то двигаться, если мы видим, что на уровне мейнстрима даже, да, сама постановка вопроса отвергается, да, само право на существование палестинского народа отвергается, да, и когда, собственно говоря, все палестинцы, да, там, включая детей, да, отождествляются с террористами. И это говорят люди, которые, в общем, претендуют на то, чтобы быть публичными интеллектуалами и, скажем так, не знаю, какими-то моральными ориентирами. Это, конечно, чудовищная вещь, и мы с этим, увы, сталкиваемся. Безусловно, это не отменяет существование антисемитизма, существование как бы патологической ненависти к государству Израиль и, опять же, непризнанию права Израиля на свое существование, что тоже есть. Но невозможно как бы, да, решить проблему, полностью игнорируя существенную часть причин, которые этот конфликт создал. И опять же, если вы... Проблемой очень многих является то, что открыто здесь существуют двойные стандарты. Я бы сказал, двойная мораль. Да? Невозможно одновременно выступать за международное право, отстаивать принципы международного права, например, в ситуации с Украиной, и одновременно отрицать, поддерживать незаконную оккупацию палестинских территорий. Это
или голландских высот.
Ну, голландские высоты – это оккупация, которая была, в отличие, кстати, от Украины, но, понятно, здесь причина чисто такая техническая, была осуждена даже Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. И если мы посмотрим на аргументы, которые оправдывают эту оккупацию, не просто оккупацию, а аннексию, да, в этом отличие, что Израиль объявил это своей территорией еще в 1982 году, то аргументы очень-очень напоминают те, которые используются российским, например, правительством, российским руководством. То есть понятно, что это разные конфликты, что это разные ситуации, что там по-разному развивались события, но факт тот, что невозможно как бы поддерживать одну аннексию и одновременно выступать против другой. Да? И потом удивляться, почему, собственно говоря, нет какой-то поддержки всего этого в мире. И почему не только там пресловутый глобальный юг, а почему вообще значительная часть там, мировой общественности на это смотрит как бы так очень, очень странно на все это развитие событий, на эти высказывания. Поэтому, ну, надо, наверное, все-таки придерживаться принципов. Это самый лучший вариант, это самый прямой. Просто следовать не интересам там защиты какого-то, не знаю, своего племени или тех, кто тебе больше нравится, а просто придерживаться, ну, правил, придерживаться принципов, в том числе принципов морали, которые говорят о том, что, в общем-то, люди...
Мораль и политика – это как будто противоположные, знаете, такие несонаправленные абсолютно вещи.
Ну, мы видим очень много апелляций к морали, да. Я бы не сказал бы, что это так. Морали все апеллируют, да, поэтому мораль...
Мораль – продажная девка политики, вот, перефразирую.
Это регулятор человеческого поведения, в том числе политического, да, поэтому... Невозможно мораль убрать как бы за пределы. Это, безусловно, разные вещи. Да? Мораль – это одна вещь, право – это другая вещь, но они все сосуществуют, и они все определяют правила поведения в обществе. Вот. И если ты апеллируешь к морали, то, наверное, ты должен как-то сам действовать в соответствии с этими постулатами. Даже когда речь идет о том, что, условно говоря, когда речь идет о симпатичном тебе, там, не знаю, человеке, народе, стране, государстве и так далее. То есть это только так работает. Это универсальная абсолютно модель человеческого поведения. И почему это какое-то удивление вызывает, вот это, конечно, вопрос большой в 21 веке.
Да, вопросов к 21 веку много, но прошла только первая четверть, и еще три четверти впереди, и будем за этим наблюдать, как принято говорить, в этих стенах. И еще один новостной сюжет. Прошедшей недели президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и, несмотря на все ожидания, в этом договоре нет статьи о военной поддержке, о военном сотрудничестве, что одна страна должна заступить другую. А есть, наоборот, такой пункт, что нельзя поддерживать те страны, которые могут проявлять агрессию к участникам этого договора. Вот так дипломатично они нашли формулировку. Но вообще, в чем смысл этого соглашения? Это больше какой-то такой символический акт, или все-таки за этим стоит большая проработанная история, и это может влиять в том числе и на соотношение сил на Ближнем Востоке, а может и в большой геополитике?
Я думаю, что интересы здесь очевидны. У этих режимов частично, опять же, не полностью, у них совпадают их враги, оппоненты, как угодно это можно называть. Вот. И поэтому, конечно, этот шаг, он в значительной степени имеет именно символический характер. Я не знаю, кто ожидал какого-то особого военного или, не знаю, какого-то обязывающего политического союза. Я думаю, что эти ожидания, они были напрасны. И, собственно говоря, мы видим, что в основном это в большей степени такие символические моменты. Ну вот, будут по ряду вопросов действительно они выступать в унисон. Они выступали в унисон там в вопросе, не знаю, санкций, в вопросе осуждения американского империализма. Но, ну, и настоящего, и так называемого, вот, одинаковое отношение у этих режимов к правам человека, в том числе внутри Ирана и, соответственно, России, вот, и, конечно, это очень, ну, скажем так, печально осознавать, да, что существует некое объединение усилий в этом отношении, и Эти страны очень много объединяют, в том числе большое количество людей, которые, граждан, которых они изгнали фактически, да, из пределов своих стран, да, огромное количество людей, которые вынуждены жить за пределами государств, да, это и Иран, и Россия — это очень большие страны с огромными, как бы, с огромной историей, с огромными традициями, и это очень все печально, да, то есть то, что происходит. Но я думаю, что это очень разные страны с очень разными интересами, на самом деле. То, что я сказал, это то, что их объединяет, но у них очень много того, что их отличает друг от друга, да, и я, мягко говоря, не верю в то, что Иран будет каким-то сателлитом России и России, да, это абсолютно не так, это и не было, не, и было не так, и так это не будет, вот, поэтому... Ну, какой-то мере, да, формируется какая-то такая вот, я бы сказал, не очень сильная, не очень строгая, не очень обязывающая, но все-таки сеть некоторых договоренностей, некоторых союзов между государствами, как бы, которые, конечно, являются, ну, по меньшей мере, авторитарными силами, да, силами, которые ведут в разных формах, да, кто-то в прямой, кто-то в непрямой. Военные действия, в том числе Россия ведет агрессивную войну открыто, да, против Украины, но в целом это, конечно, ну, такой вот, вот очень печальный момент, да, но опять же, я не жду от этого соглашения, я не думаю, что это приведет к какой-то созданию какой-то реальной такой оси, да, оси зла, как вот в свое время Джордж Буш, да, говорил про ось зла. Вот, ее очертания все время меняются, вот, но очень жалко, что, конечно, Россия выступает в такой, как бы, кампании, что она, никто не говорит о том, что нужно с Ираном там вести войну или, ну, как бы, какую-то враждебность испытывать, но, конечно, к этому режиму есть очень много вопросов и по, и как бы внутри Ирана, и во внешних обстоятельствах, да, учитывая, что поддержка Ирана, которую он оказывает различным группировкам, в том числе террористического характера.
А вот как нам удается и с Ираном дружить, и с Израилем? Потому что вот наш посол в Израиле поприветствовал освобождение заложников и даже промолчал про палестинских заключенных, так дипломатично не сказав, что их выпустили из тюрем. А вот израильских заложников очень ярко и красочно поприветствовал. Ну, насколько это можно делать в дипломатическом коммунике?
Ну, я думаю, что здесь никаких, я не помню никаких, никакой особой критики со стороны Израиля, например, того, что происходит в России. Да, да, какие-то изредка были высказывания, они касались исключительно каких-то антисемитских проявлений. И то, надо сказать, что, собственно говоря, очень давно мы ничего не слышали. То есть позиция государства Израиль, почему, собственно, нужно ожидать какого-то особого... Официальная позиция России, она остается прежней. Да, Россия признает Палестину в качестве государства, она осуждает действия Израиля. В том числе осуждает, если вы посмотрите, как бы, в рамках Организации Объединенных Наций, она осуждает, постоянно голосует во все голосования, как бы антиизраильские резолюции, если их так называют. Где Россия поддерживает, ну, скажем так, Палестину, палестинскую сторону. Вот. Но при этом отношения есть, и, в общем-то, как говорится, в любом случае есть всегда почва для общих интересов. И в какой-то мере оба государства являются незаконными оккупантами. Они оба, значит, ведут, ну вот, осуществляют политику такого рода. Да? Поэтому, конечно, здесь есть определенная, скажем так, основа. Безусловно, это не союзники, безусловно, это не... Это очень разные страны. Безусловно, в Израиле значительно больше демократии, чем в России. Тоже не надо идеализировать. Здесь очень много, как бы, очень много вопросов сейчас к израильскому государству, но это все-таки несопоставимо. Да? Например, сложно представить, что в России будет существовать газета «Харец», и она будет публиковать свои очень важные, кстати, материалы, которые нам позволяют очень многое узнать и что израильские, собственно говоря, журналисты, израильские активисты будут нам в значительной степени рассказывать о том, что происходит, как внутри Израиля, так и во всем конфликте. Поэтому, конечно, ничего, я думаю, здесь удивительного нет, но и не надо ожидать, что все время российские, не знаю, тем более дипломаты, будут говорить какие-то бесчеловечные вещи. Да? Ну, вот фактически сказано просто выражено удовлетворение тем, что заложники освобождены. Ну, Россия никогда не говорила, что заложники должны содержаться бессрочно.
Не, это понятно, но тут сам факт, что он умолчал про палестинскую часть вопроса. Потому что там много десятки, если не сотни человек еще будут освобождены.
Он посол в Израиле, поэтому здесь, естественно, есть определенная дипломатическая такая этика. Я не знаю, это надо, как говорится, у него спросить, но в данном случае здесь просто-напросто, я думаю, что речь идет о после в Израиле, который, прежде всего, конечно, комментирует с учетом того, как бы общественного мнения, которое существует в Израиле. Оно, как известно, крайне в этом вопросе очень настроено радикально. Да? То есть мы видим там, собственно говоря, про палестинских заключенных, там вполне определенное мнение, что они все террористы, что это очень многие критикуют, очень многие недовольны этой сделкой, даже те, кто, ну не сделкой, договоренностью, даже те, кто, собственно говоря, очень рад освобождению заложников, они все говорят, что это очень печальная история. Кстати говоря, безусловно, среди заключенных есть те, кто, скорее всего, виновен в совершении преступления. Здесь, наверное, тоже сложно это отрицать. Но история более сложная.
Ну да, переплетено очень много.
Это с той стороны, да, то есть проблемой в этом конфликте является то, что значительная часть комментаторов с разных сторон, с российской условной стороны, они, ну, мягко говоря, видят только одну сторону, видят только, собственно говоря, одну перспективу. И очень возмущаются, если вот эту картину мира что-то или кто-то нарушает. Да, вот эту вот благостную картину, когда с одной стороны ангелы, с другой стороны, значит, черти. Вот. К сожалению, к огромному, ангелов нет ни с одной, ни с другой стороны. Да, это конфликт, который...
А вот чертей имеет... полно.
Есть, ну, достаточно, скажем так, и есть, к сожалению, жертвы. Да, то есть, к сожалению, огромное количество людей убитых, людей искалеченных, людей лишенных свободы, просто на том основании, что они вот им не повезло, да, и у них в данной ситуации оказалось не то этническое происхождение. И вот эта катастрофа, она, конечно, должна быть остановлена. И будем надеяться, что все-таки будет здесь какой-то свет, что это не будет вечная война, как об этом многие пишут.
Юрист-международник, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был у нас в гостях. Время пролетело абсолютно незаметно. Меня зовут Никита Василенко. Уходя, гасите свет, ставьте лайки, пишите свои, не знаю, какие-то замечания по этому эфиру. Или, может быть, в общем, жалобная книга всегда для вас открыта. Не жалобная книга, а книга отзывов и предложений. Вот так вот дипломатично я скажу. Ну, а сейчас я приглашаю всех на канал «Дилетант», где будет программа «Тираны» с Сергеем Бутуманом и Айдаром Ахмадиевым. До новых встреч, берегите себя и своих близких.
Да, нет.